В эфире беседы в студии «Радио на пути». Ваш постоянный ведущий Вадим Гетман сердечно приветствует вас. Я рад, что у вас, дорогие друзья, есть возможность присоединиться с нами и к этой радиопередаче. В сегодняшней студии я хотел бы представить нашего гостя, но это произойдет буквально через минуту, тогда, когда я напомню, где и когда вы можете услышать нашу радиопрограмму. А ее вы можете услышать в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50. Мы выходим в эфир каждую среду с 6 до 7 часов вечера с повтором в следующий день, в четверг с 5 до 6 часов утра. Вы можете также позвонить нам по нашему бесплатному телефону 1-877-627-8844. Этот же телефон еще раз 1-877-на-пути-4. Наши передачи транслируются также в интернет-радио «На пути» по адресу napути.info, а архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения, в которой находится наша радиостудия. Этот сайт «Спасение Церковь», этот веб-сайт можно найти по адресу salvationbaptistchurch.com. В сегодняшней программе принимает участие христианская поэтесса, автор множества христианских песен, гимнов, слов к этим гимнам, ну и также других произведений, сестра Анна Вельк. Добро пожаловать!
Добрый день! Мир Божий вам все, дорогие радиослушатели! Как уже говорили, перед вами Аня, как меня обычно называют друзья и знакомые, Аня Вельк. Я рада сегодня говорить вам о своем творчестве, потому что оно проникнуто Богом. И это самое главное, что когда мы можем о Христе говорить людям.
Сестра Анна, давайте мы начнем нашу беседу с какого-нибудь из ваших стихотворений. Вы можете прочесть либо что-нибудь из того, что вы написали давно, либо что-нибудь из нового. Что лежит у вас на сердце?
Может быть, я начну со стихотворения, которое написано совсем недавно, но оно актуальное. Оно было написано, когда начали тревожить сердце слухи, которые шли с новостей, когда мы смотрели, как идет война между Украиной и, вернее, в Украине, и что Россия, все эти, они очень тревожат душу. И у меня были мысли, думаю, может быть, мы, христиане, в каком-то плане мы, может быть, это и вина наша, потому что наши деды, отцы, они пережили все эти ужасы войны, и я знаю, что они, когда война кончилась, они умоляли Бога о том, чтобы эта война никогда не повторилась. И они защитили нас своими молитвами, и мне 62 года, но я жила под мирным небом все эти годы. Но я думаю, что мы не оценили вот этот мир на земле, и поэтому мы, в свою очередь, не просили Бога о мире. И мне об этом хотелось написать стихотворение, и я думала, может быть, нужно об этом людям сказать, чтобы они подняли свои руки в молитве, потому что только молитва, только Господь может защитить мир на этой земле. Столь накалена обстановка в мире, несущем обреченности печать. Волна кровопролития все шире, не хочется и новости включать. Отцы и деды наши пережили, что значит слово страшное — война. Над памятью их до конца кружили ее сюжеты в горьких фильмах сна. То поколение шло сквозь век суровый, сквозь голод, холод вражьих лагерей. Тянулся по их судьбам след багровый, хоть и хотелось все забыть скорей. Кто выжили, лишь об одном молили: не допусти, Господь, войны опять. И наше поколение хранили молитвы те, даря нам благодать. Под небом синим мы росли беспечно, и как-то нам не думалось о том, что на земле мир не бывает вечно, что защитить должны земной свой дом. Не возносили Богу мы моления о мире в мире в очередь свою. В итоге молодое поколение сегодня снова в боевом строю. Политика вокруг все обостренней. Не угасают всполохи войны. Непримиримей и ожесточенней становится господство силы тьмы. В молитвенной нуждается защите наш мир, который поглощает ночь. Крик сердца, люди, к Богу воззовите, ведь Он один лишь может вам помочь.
Действительно, очень актуальная тема. И вправду, кто же еще, кроме Господа, может помочь всем нам? Не только тем людям, которые сегодня сотрясаются от канонад орудий, прячутся в бомбоубежищах или считают трупы своих родных и близких, бежат из тех территорий, которые подвергаются обстрелам, но и всем нам, которые так нуждаются в мире, только мир Господень. Как вы пришли к познанию этого мира? Расскажите, пожалуйста, о своем жизненном пути.
Да, я родилась в многодетной христианской семье, в небольшом поселочке под Целиноградом в Казахстане. Семья была христианская, мы с детства знали о Боге. У нас так тогда по домам собирались, приходили, делали собрания то в одном доме, то в другом. Сначала было, например, в нашем доме, потом у соседей, и обычно малышей брали с собой, грудных там детей, а мы, детвора, оставались дома, и мы в это время играли в собрание, пели песни, там как-то мы молились. Было вот так, такое детское понимание веры. Но, конечно, вот это становление, это познание о Боге, оно пришло уже позже, когда мы кончили десятилетку и уехали в город, и там уже была настоящая церковь, настоящие люди, и там, когда мы с моей сестрой впервые попали на настоящее богослужение, мы плакали, и нам не хватало этих платочков, чтобы вытирать слезы. Такое было сокрушение и умиление перед Богом. Это было так начало пути.
Вот знаете, я думаю, что всем интересно, как, с чего все начинается, потому что каждый из нас, наверное, помнит что-то, что он сделал первым, особенно если мы сегодня чем-то занимаемся, проповедник, наверное, каждый помнит свою первую проповедь. Тот, кто сегодня пишет прекрасные картины, помнит пробу пера в этом отношении. Какова была проба пера у вас? Как у вас, с чего все начиналось?
Я по образованию мебельщик-технолог. Я не училась, так сказать, вот этим искусству писать. И я не думаю, что это как-то мне передалось от родителей, потому что, в общем-то, они мне не прививали любовь, там, скажем, к поэзии. Но вот это желание писать было всегда. С раннего детства, я помню, мне всегда хотелось вот что-то. И я все это пробовала, но это, конечно, это было настолько глупенькое даже, я бы сказала так, наивное, детское. Я из тех стихотворений, я их не стала и хранить. Единственная моя мама, они уезжали, и мне с старшей сестрой пришлось, семья переезжала, и мы еще оставались у дедушки с бабушкой. Я очень скучала по своей младшей сестренке Лилечке. И я помню, я ей написала стихотворение, и мама записала его в свой песенник. Тогда раньше писали руками песенники. И вот в конце этого песенника она вот недавно она мне показала, говорит, посмотри, вот твое стихотворение. Это из сохранившейся, это самое первое и раннее. Ну, а приходили годы, приходила зрелость. Но я себя поэтом никогда и не считала. Я и не думала, что что я поэт. И когда в 80-х годах вышел сборник «Песнь Возрождения», и мы там... Это была большая неожиданность, когда мы увидели, что такие песни, как «О, молитва», «На полдороге в небо», Мы в этот день торжественный и праздничный, когда в темные ночи, собираясь в дорогу, ну, там их целый ряд, вот этих песен, они, мы их увидели в этом, в песне Возрождения, и мы поняли, что те песни, которые мы в простоте сердца делали дома, причем я писала слова, мои сестренки делали мелодию, и потом мы эти песни пели. И к нам приезжали у нас в Караганде, баптисты собирались, называлось «Копай город». И оттуда братик один, Коля Вибе, со своей семьей, он частенько приезжал к нам с магнитофоном, и тогда еще на кассеты он записывал наши песни. И буквально недавно мы с ним встретились, он говорит: «Вот видишь, Аня, мы сеем, и мы не знаем, когда мы будем пожинать. Тогда вроде было трудно, я так далеко добирался к вам, записывал, уходило время, у меня дома были семья, дети, а я приезжал и записывал. А получилось, что эти кассетки, их записывали, их размножали, и они шли по всем уголкам Советского Союза, шли эти кассеты. Я как-то недавно делала творческий вечер в одной церкви, и одна сестра подошла ко мне и говорит: «А у меня ведь тоже есть вот такая кассетка, где написано «Песни сестер Дейер». И, говорит, она уже такая затертая, там уже очень плохо даже слышно. Мы сегодня сеем, а когда-то всходят семена и приносят плод».
Насколько я знаю, у нас есть одна из таких записей, да? Я не знаю, взята ли она из одной из этих старых кассет, вот ту, которую сейчас мы должны прослушать с вами. Это там, где вы поете вместе со своими сестрами, да?
Ну вот это, я сейчас, когда подготовила, это одна из моих сестренок, она одна там поет.
Угу. И это одно из ранних таких произведений, да?
Ну да, это еще вот эта песня. Ее слова я написала, когда мы приехали в Германию. Мы приехали в 1989 году. И вы знаете, после Советского Союза, и ты слышишь постоянно в определенное время отовсюду звон колоколов. Но мы, где мы были, ну, там была католическая и евангелическая церковь. Но я особенно не видела, чтобы вот колокола звучат, и люди на богослужение идут. И мне показалось, что, ну, колокола звенят, зовут, а люди в суете где-то, каждый занят своим. И тогда я написала и такое стихотворение, что мы жили первые дни, первые месяцы в отеле, и когда заходишь в ресторан, где мы кушали, и висит распятие. И, знаете, зашла, и там такой полумрак, накурено, люди сидят, о чем-то говорят, и висит на распятии Христа. А мы к этому тоже же не привыкли. И у меня такое стихотворение написалось. «Люди, снимите крик сердца, снимите, люди Господа Христа, что в дыме сигаретно молча прячет Иисус свое склоненное лицо». Вот это стихотворение, оно было одним из самых первых, которое я написала здесь, в Германии. И вот эта песня «Зовут колокола к богослужению». И мы его как стихотворение послали туда, к нам, в Караганду. И один из братиков сделал мелодию, прислал эту мелодию нам, и уже моя сестренка здесь, в Германии, эту песню пела.
Итак, мы слушаем эту песню сейчас, стихи Анны Вельк.
Смягчается душа, И жаль, как жаль, что нету покаяния перед пришествием Христа. Кончаются отпущенные сроки, и бездна мнятся ужасы суда, а люди только более жестоки перед пришествием Христа, перед пришествием Христа. А небо плачет частыми дождями, и жаль, что не смягчается душа. И жаль, как жаль, что нету покаяния перед пришествием Христа. Предлагает белые одежды. Последний час творит свои дела. Он оборвется, этот голос нежный, перед пришествием Христа, перед пришествием Христа. А небо плачет частыми дождями, и жаль, что не смягчается душа. И жаль, что нету покаяния перед пришествием Христа.
Беседа в студии «Радио на пути». У микрофона Вадим Гетман. Вместе со мной в студии Анна Вельк. Сестра Анна пишет христианские стихи. Анна, как вы попали в Германию?
Ну, в те годы, в конце 80-х годов, в общем-то, был большой наплыв, когда разрешили. Там я немка, и очень много немцев давно хотели выехать за границу. И когда появилась такая возможность, то многие, большинство, использовали эту возможность. И наш папа тоже сказал, мы едем, хотя мама не очень, и мы все не очень хотели. У нас была там своя церковь, свой круг знакомых, работа, профессии. Как-то быт был налажен, и ехать в другую страну было очень тревожно. Ну вот...
А раньше вы жили в Казахстане, да?
Да, в Караганде.
Караганде. Скажите, а как переезд повлиял на ваше творчество? Ну, кое-что вы уже рассказали, что по приезду вы, с одной стороны, были окружены были церквами, но с другой вы видели то, что вот распятие, люди как-то не признают, не видят этого. Какие чувства, какие произведения возбудило в вас вот эта перемена в жизни? Потому что мы не понаслышке, а по собственному опыту знаем, что переезд — это всегда большой кризис в жизни человека.
Кризис. Меня вчера уже спрашивали, я говорю, я отвечу одной строчкой из стихотворения. «Я совсем как та травинка в поле, вырванная с корнем из земли». Вот такое было ощущение. У меня было не только что внешнее, все вокруг, мир другой, люди другие, обстановка другая. Было еще даже и семья. Мы жили в семье, у нас родительский дом и во дворе домик, где жила моя семья. И я всегда была окружена музыкой. У нас было пианино, и мои сестренки с утра до вечера играли на этом пианино. И для меня было, выйдешь во двор, и через форточку ты слышишь вот эти прекрасные аккорды. И меня вот эта музыка, она меня несла. И всегда, когда вот эта музыка и твои ощущения, и тебе, и я прямо представляю, вот помню стихотворение, что как хмельно пахнут тополя, и вот только дождь прошел, и где-то там закат, и уже у тебя вот это минор настраивает, и хочется писать. И то, что мы с сестренками потом мы собирались вечером, обсуждали какую-то новую, какую-то песню, готовили, я там слова напишу, они уже эту мелодию, и мы уже тренируем. А когда мы приехали сюда, то семья получилась разорванной. Некоторые из сестренки остались там. И мы приехали сюда, у нас, конечно, не было пианино. И я сначала я не понимала, думала, ну, мне казалось, я все время ищу угол, какую-то комнату, где я сяду, и я буду писать, как было раньше. И я помню, мы, чтобы было дешевле, мы расселились в большом полудоме на 4 этажах, с подвала до чердачного помещения. И я еще помню, как я ходила по этим лестничным ступеням, и заходила на каждый этаж, и мне казалось, вот я сейчас сяду, и вот это вот придет опять. Но оно не приходило. И я только позже поняла, почему. Потому что мне нужно было вот этот настрой, мне нужны были вот эти аккорды, вот этот музыкальный дом, который баюкал мою творческую душу, если так можно сказать. Этого мне очень недоставало. И победу дал мне только сам Господь. Я замолчала. Я помню, даже в церкви мне говорили, сестра Аня, ну давай, пой, читай стихи. Но не пелось. И когда душа у тебя не поет, ты не можешь. И потом однажды была проповедь нашего пастора. И я понимала, как будто ко мне конкретно, ко мне говорит Господь. Он говорил на тему, что мы рабочее орудие Бога, на немецком, но как-то конкретнее, как будто ты вот какой-то инструмент рабочий. Ты инструмент для Бога. И вот этот инструмент, говорит, лежит и не работает. И я поняла, что через эту проповедь Господь ко мне говорил. И я в этой же молитве, я потихоньку сама себе, Богу, я покаялась, Господи, прости меня, что я столько времени не молилась, не трудилась. Ты дал мне этот дар для того, чтобы я его несла людям. И я говорила, Господи, я хочу быть послушным орудием в Твоих руках. И это сработало. Бог услышал, Бог же, Он же видит, что в нашем сердце. И когда я Ему сказала, что я хочу быть послушным орудием в Твоих руках, и пришло вдохновение. И с тех пор я пишу, посыпались опять стихи, пришло вот это желание опять давать людям то, что Он дает давать дальше Его людям.
Видимо, нечто особенное происходит с нами тогда, когда звуки музыки касаются не просто наших ушей, а нашего сердца. Мне вспомнилась история из Библии, когда, кажется, у Елисея, да, вот было, Елисей, пророк, он говорит: «Призовите гуслиста». И вот когда призвали, тогда только люди услышали слово от Господа. А как к вам сейчас приходит вдохновение? Тоже нужно, ну, грубо говоря, создать определенные условия. Как рождаются ваши стихи?
Ну, этих условий, что у меня были, их уже нет. В нашем доме никто не играет уже. Но уже, видимо, я перестроилась внутренне. И стихи приходят часто во время молитвы. Я молюсь Богу, и я уже чувствую вот эта мысль, что она будет дальше работать, что придет время, и я напишу об этом стихотворение. А иногда просто от каких-то переживаний, от прочитанного материала, от проповеди, очень много стихов, от услышанных проповедей. Как-то сравнительно недавно мой муж нашел в интернете материал, и он его распечатал и говорит: «Почитай». Он такой у меня конкретный: «Почитай, напиши стихотворение и назови его «Верните нам Бога». Ну, по Божьей милости я помолилась, и я написала это стихотворение. Оно написано по статье, когда дочь Билли Грэма, Анна Грэй, давала интервью на тему, как Бог позволяет случаться бедствием и несчастьем на земле. Одним словом, куда смотрит Бог? И она отвечает: «Я верю, что Бог, так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло в Америке. Но ведь мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил. Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, чтобы Он нас оставил?» И я написала стихотворение, которое, как мой муж и просил, назвала «Верните Бога». «Верните нам Бога!» Должно бы повсюду кричать. «Взгляните, куда завела нас неверье дорога! Нам Бог был не нужен, о Нем заставляли молчать. Но плохо, до ужаса плохо планете без Бога. В умах эгоизм, все думают лишь о себе, и рушится, гибнет, порой угрожает природа. Не хочется думать о страшной потомке в судьбе, когда им в наследство оставим планету без Бога. Верните нам Бога! Об этом ли крик матерей, когда наши дети других и себя убивают? Разрушили в школах божественный свет алтарей, и страшное семя неверия вокруг пожинают. Фильм ужасов светится не на экранах, в умах. Уже непонятно, где видимость, а где реальность. Бесстыдство разврата чудовищный носит размах, что белое-черное, что черное-бело — легальность. Верните нам Бога! Как жаль, что забыт этот крик, большие умы, конференции и заседания. Но только глобальных проблем обостренный конфликт им не разрешить без совета Творца мироздания. Излишни вопросы, как кризисов нам избежать, бесценные Бога убрали давно из программы. Мы все еще сеем, хотя нам добра не пожать. Не видим финала уже развернувшейся драмы. Изгнали мы Бога из жизни, домов, из сердец. И неудивителен факт: мир становится адом. Садистом ребенку стал тот, кому имя отец. Родителей не пожалеет сыночек, наколотый ядом. куда же мы катимся? Всплеском отчаянный крик, но он замирает, и жуть все течет по планете. А Бог мог бы жизнь изменить и наладить все вмиг, но только не просят несчастные гордые дети. Верните нам Бога, должно бы повсюду кричать. Взгляните, куда завела нас неверья дорога. Пора бы опомниться, но продолжаем молчать. А плохо, до ужаса плохо планете без Бога.
В своих стихотворениях вы поднимаете весьма животрепещущие темы, но есть ли у вас какие-нибудь другие темы, о которых, может быть, люди хотят сегодня услышать тоже? Что-то о природе, что-нибудь о любви?
Да, я могу прочитать стихотворение. Его, правда, у нас в церкви рассказывали под музыку. Оно тогда красивее слушается. Но я его прочитаю. Стихотворение о славе Божьей. Славы Божьей вся земля полна. Невозможно не увидеть это. Разливают солнце и луна эту славу в поднебесье где-то. Слава Божья зорями горит, и волнами грозно камни лижет, и орлами над скалой кружит, и в песках барханы молча движет. Слава Божья в музыке течет, и в раскатах грома эхом бьется, и пласты земной коры трясет, и поземкой в снежной буре вьется. Слава Божья иногда грустит в переборе тихом струн гитары, в летний день над ульями кружит, семенит ягненком за отарой. Падает снежинками с небес, и как ризы стелется в тумане, и в зверьке, что за кустом исчез, тут и там мелькает на поляне. Славой Божьей светятся глаза в освященном Богом человеке. Славе Божьей просто нет конца, все во всем она и во все веки. В звуках, вкусах, запахах, цветах этот мир пестрит Господней славой. Видим Бога мы в Его делах, и хвалить Его наш долг и право. Может быть, за правило возьмем в утро каждое рассвет встречая, посмотреть на небо за окном, сердцем мощь Творца благословляя. И неважно, что там на дворе, солнце, ветер, ливень или вьюга, будем славить Бога на заре, за себя молясь и друг за друга.
Тогда, когда сердце касаются переживания, скажите, проходит некоторое время, пока они у вас оформляются в стихотворение, или, ну, может быть, это такой молниеносный процесс? Вот я иногда встречал тех людей, которые говорят, ко мне стихи приходят ночью, вот просыпаюсь утром, просто нужно это все записать. Как у вас?
По-разному. Бывает и ночью, но не так часто. Но бывает, ночью я проснусь, и я чувствую, как приходят какие-то строчки, и тогда я, да, иду в другую комнату, включаю свет, беру карандаш и бумагу, и пишется. Иногда это абсолютно законченное стихотворение. А иногда утром прочитаешь, думаешь, ну вот, ночью вроде бы все так было животрепещуще, а теперь оно так немножечко серенько, и я его или оставляю, или обрабатываю. Но над некоторыми, некоторые стихи я вынашиваю. Я, особенно вот я, мне сейчас вспоминается, в сборнике «За гранью земного» есть стихотворение, которое назвала «Притча о мастере». Там мне хотелось дать ответ на вопрос, почему же у нас, вот когда тоже, когда Бога обвиняют, тут и там все плохо, и хотелось сравнить его с мастером, который сделал прекрасный корабль, и отпустил, пустил его в плавание, а люди этот, разрушили этот корабль, и это прекрасное, что на этом корабле было, разрушили, и потом обвиняют этого мастера, и это несправедливо. И вот я долго вынашивала эти мысли, оно как-то мне было, мне казалось вообще не под силу написать это красиво и мощно, но пришло время, и Господь помог мне, и получилось довольно неплохое стихотворение. А трудно еще бывают такие стихи, которые, казалось бы, нужно их написать, но они еще не дошли до моего сердца, что ли. Вот бывает у кого-то день рождения, и мне очень хочется этого человека поздравить и написать ему стихотворение. И тогда мне тяжеловато. Я в таких случаях, я молюсь Богу, чтобы Господь помог мне. Или вот бывает браки в церкви, и молодые просят: «Тетя Аня, напишите нам, пожалуйста, стихотворение». Не хочется отказывать, потому что я как-то немножко я чувствую ответственность, думаю, ну вот Бог же не им, а мне дал этот дар, значит, я должна написать. Я не каждый раз, не на все просьбы я могу ответить, но стараюсь, и по милости Божией как-то и получается. Но бывают стихотворения, они приходят просто с неба. Я помню какое-то одно воскресенье, я сидела за столом, и вдруг я чувствую, что приходят строчки. Это стихотворение, я назвала его «Молитва о подростках». И это... Она... Я потом посмотрела на бумагу, это не было похоже на черновик. Это было законченное стихотворение. Это просто как крик души, молитва о подростках, потому что наши дети в церкви, ну, наверное, вы знаете, да, что сначала нужно, чтобы сила Божья их коснулась, чтобы они действительно стали христианами. Мы, родители, приводим их на собрание, мы молимся о них, но еще нужно, чтобы Господь приложил много труда, и мы тоже, чтобы из нашего молодого поколения выросли искренние дети Божьи, которые стали бы детьми Божьими, которые бы жили во славу Божью. Такие вот стихи бывают сильные. Или стихотворение «Как нужен Бог». Я помню тоже, я просто такое потрясение просто пережила, когда я написала это стихотворение. И я, когда его потом прочитала, я его сама читала со слезами, и я прямо у этого письменного стола встала на колени и была прямо наполнена вот этим величием, вот этим великим Богом. И благодарила Его. Благодарила. И я говорю, что у меня есть стихи, которые я писала, и есть стихи, которые... Я говорю: «Господи, это не я написала, это Твое стихотворение».
Скалы слева, зияет пропасть справа, тропа узкая и страшной крутизны. Не за кусты и корни цепляюсь я руками, держусь я верой Господа руки. Не за кусты и корни цепляюсь я руками, держусь я верой Господа руки. Стоять на месте сбивает ветер лютый, и бьется эхом хохот силы тьмы. Скольжу и спотыкаюсь, и настают минуты, когда полшага больше не пройти. Скольжу и спотыкаюсь, спотыкаюсь, и настают минуты, когда полшага больше не пройти. Но слышу через бурю такой знакомый голос, дрожащие колени распрями. Еще немного будет и тяжело, и больно, но вечность стоит этого пути. Еще немного будет и тяжело, и больно, но вечность стоит этого пути. Ее врата мерцают все ближе и яснее, жемчужинами города Христа. Моя рука с тобою, держись, иди быстрее, там на вечере Агнца ждут тебя. Моя рука с тобою, держись, иди быстрее, там на вечере Агнца ждут тебя. Слева и рядом пропасть справа, тропа узка и страшной крутизны. На жалобы и ропот мы не имеем права, ведь вечность стоит этого пути. На жалобы и ропот мы не имеем права, ведь вечность стоит этого пути.
Когда вы представляете вашего читателя или группу читателей, кто этот человек? Это кто-то беззаботный или, наоборот, обремененный человек? Это верующий человек или неверующий? Женщина это или мужчина? И что вы от него или от нее хотите? Что вы хотите донести до читателя своими стихами?
Наверное, самое главное, мне хочется говорить им о любви Божьей, потому что в этом мире очень холодно без Бога. И так хочется, чтобы люди почувствовали вот этого Бога через эти песни, через эти стихи. Ну, а мужчина или женщина, я думаю, это зависит от ситуации какие-то, какие стихи, потому что, да, стихи-то разные бывают, и определенными стихами, наверное, к определенным людям и обращаешься. Чтобы именно так представить, я не знаю, я, мне кажется, это я не пробовала даже представить, кто же там сейчас слушает.
Поделитесь тогда, пожалуйста, чем-нибудь еще с нами.
Например, стихотворение я написала своей сестренке. У нее такие очень... У нее проблемная семья. У нее муж неверующий, и получилось, что у нее два очень любимых сына, которые ей готовят каждый день очень серьезные проблемы. И ей на день рождения я написала стихотворение. Я прочитаю его. Я назвала его «Сыновья». Быть перестало беззаботным время с тех пор, когда пополнилась семья. И носишь в сердце дорогое бремя с названием нежно-гордым сыновья. Растут они, кто бойким, а кто робким. И слава Богу, что узнать нельзя, по ровным ли пойдут однажды тропкам в своих дорогах наши сыновья. Растут они, а ты несешь все снова в бесчетных пересменках ночи, дня, их жизнь к тому, кто есть всему основа, чтоб приняли основу сыновья. За 20 им, а ты все просишь Бога, чтоб души сохранил от воронья, чтоб, уходя от отчего порога, от Бога не ушли бы сыновья. Листает время годы, как тетрадку. В далеком прошлом трели соловья и носятся по жизни без оглядки родные, дорогие сыновья. Теперь твои молитвы чаще шепот, но верой все ослабевать нельзя, ведь в море жизни слышен грозный рокот, а в Боге не сокрыты сыновья. Их имена ты все благословляешь, в глазах своих грустинки не тая, что, может быть, лишь в вечности узнаешь, как счастливы в Иисусе сыновья.
Дай Бог, чтобы это было так, и я думаю, что это стихотворение передает переживания множества христианских матерей сегодня. Наша беседа сегодня с христианской поэтессой Анной Вельк, которая посещает нас из Германии. Меня попросили указать или пояснить немножко о том, что в интернете, особенно когда вы ищете, я думаю, что после этой передачи у многих появится желание поискать другие произведения сестры Анны. Так вот, там есть несколько человек под этим именем Анна Вельк. И один из способов, как найти вот правильные стихи правильного человека, сестру, с которой мы беседуем сегодня, ее девичья фамилия Дейер. Анна Вельк, черточка Дейер. Набрав эту комбинацию в интернете, вы сможете найти некоторые произведения. Но я думаю, наверное, самое лучшее — это приобрести книги, которые тоже уже вышли, несколько книг сестры Анны. И я хотел бы вас спросить, сестра Анна, о том, чтобы вы рассказали об этих сборниках, когда они выходили и под какими названиями, и сколько их уже у вас есть.
Первые два сборника «Благодарность» и «За гранью земного» они вышли в Питере. Миссии «Библия для всех». А третий сборник «Призвание» он вышел в Германии. Там тоже миссия Аквила. Миссия Аквила. Они занимаются большой работой среди благовестием в Казахстане, в Сибири, на Украине. Они проводят большую работу среди цыган на Украине. И поэтому я знаю, что сборники, когда они продаются, я знаю, что часть этих денег, она идет именно на благотворительную работу для миссии. Сама я издание своих сборников не финансировала, и поэтому я и гонорар за это не получаю. Я просто определенное количество книг, как подарок, получила. А остальное, оно идет именно, вот я знаю, вот это издание «Призвание», что эти деньги идут на благотворительные нужды.
Последний сборник «Призвания» я также видел на книжных раскладках уже здесь, в Соединенных Штатах, и, надеюсь, очень советую нашим слушателям приобрести также эту книгу. Кроме того, есть и несколько дисков, правда, вышли они в Германии, да, с песнями на ваши стихи. Но, как уже было сказано, и вот многие песни христианские, которые сегодня поются в христианских церквах, они тоже на стихи сестры Анны. О, молитва, мы с вами столько верст уже прошли, и мало было, хоть мало было в них, да, тепла и неги. Вы не явили святости моей, и произведение «Вера» или «Зернышко» — это лишь некоторые из них. Сестра Анна, Скажите, пожалуйста, если нас слушает человек, который хочет заниматься христианским творчеством, ну, может быть, это начинающий поэт или тот, кто чувствует в себе пробуждающийся дар, какой совет вы могли бы дать такому человеку? Как ему, может быть, избежать каких-то ошибок? Как ему выбрать правильный путь и идти по своему призванию от Господа?
Мне повезло в этом плане. Мы когда приехали в Германию, я думала, ну как бы мне все-таки эти стихи... Я не знала, насколько они ценны, насколько они настоящие, чтобы их можно было людям предложить. И я обратилась в миссию «Свет на Востоке», и они мне прорекомендовали послать свои стихи Вере Кушнир. И я как большую драгоценность храню ее письмо. Она мне дала очень ценные советы, что нужно, которые в свое время ей дали тоже Родион Березов, брат Водневский, и она посоветовала мне, что никогда не надо торопиться свои стихи показывать или читать уже, прежде чем они не полежат, не созреют, и что нужно намного серьезнее относиться к рифмам. Это ее совет. И у меня действительно, если посмотреть в первом сборнике «Благодарность», там еще очень много неточных рифм. А уже с тех пор, как она мне дала этот совет, я отношусь очень строго. И я думаю, нам, как христианам, мы знаем, что написано, что дело Божие нельзя делать небрежно. И когда читаешь в Старом Завете, что Бог требовал, чтобы те жертвы, которые ему приносились, чтобы они были без порока. И я думаю, это нужно обязательно учитывать и христианам, когда в любом труде, что они делают для Господа, чтобы это было непорочное. И я думаю, так и поэты, чтобы они отрабатывали. Конечно, мы по-своему, каждый работает над своими стихами, но все же мы должны прилагать, даже если мы считаем, что нет, стих от Бога, он мне подарен, и я не имею права его изменить. Я думаю, что если Господь создавал что-то в природе, я думаю, что Он прилагал тоже свой инструмент, чтобы сделать вот как он в природе создавал все настолько прекрасно, все настолько совершенно. Бог делает совершенные вещи. И я думаю, что нам в своей работе мы должны стремиться в какой-то мере достигать совершенства, чтобы это было действительно для славы нашего великого Бога.
Буквально не так давно читал Псалмы и вспоминаю вот эту фразу, которая там написана о том, что мы все и земля, и мы все на ней — произведение Божьих перстов. Ну, персты — это пальцы, да?
Да, да.
И вот когда мы делаем какую-то ручную работу, ведь самое драгоценное — это именно ручная работа. Мы говорим, ну вот смотрите, вот эта машина сделана, а это ручная работа. Это особая ценность. Здесь приложена любовь, забота, терпение. И я полагаю, что именно этот смысл вкладывал псалмопевец в эти слова. Мы — произведение его рук, его пальцев, его перстов. И таким же образом и мы призваны относиться к тому служению, к которому нас Господь призвал. У кого какое посвящение есть? А если нас сегодня слушают люди, которые еще не познали Божью благодать, что бы вы хотели им сказать?
Может быть, я скажу стихотворением. А жизнь всегда висит на волоске. Пусть даже мы не очень в это верим, но правда в том, что не у нас в руке ключи от той последней самой двери. Сильны мы, ну, конечно, мы сильны. Мы можем пережить болезнь и голод, пройти через все ужасы войны и сквозь неимоверный жар и холод. Но молнией блеснет зигзагом луч или удар случится на дороге и повернет бесшумно где-то ключ незримый дух у вечного порога. Мы расстаемся с близким у дверей, спеша на праздник или на работу. Запоминайте взгляд своих друзей. Он может быть последним для кого-то. Порой идут по жизни налегке, и веры нет, и как-то и не надо. Но с Богом допускать нельзя разлада, ведь жизнь всегда висит на волоске.
В нашей сегодняшней передаче «Беседы в студии радио «На пути» мы общались с христианской поэтессой Анной Вельк. Эта сестра приехала к нам из Германии. Если вы захотите больше узнать о ее творчестве, то я надеюсь, что после сегодняшней программы вы наберете ее имя в интернете, а еще лучше приобретете один из сборников. Последний из них называется «Призвание». И не так давно он вышел в Германии, но он доступен также и нам здесь, в Соединенных Штатах. Сестра Анна, большое спасибо, что вы нашли возможность и время участвовать сегодня в нашей передаче.
Я была очень рада, благодарна вам, и я желаю благословения всем слушающим, слушателям.
Всего доброго, до свидания, благословений Божьих, а мы, дорогие радиослушатели, встретимся с вами на следующей неделе в это же время и на этой же волне.